ПД. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Неделя русских торгов в Лондоне». Эксперт подводит итоги. Новые джентльмены удачи. Эссе Бориса Парамонова. Памяти филолога и критика Сергея Гречишкина. Культурная панорама и музыкальные записи. Андрей, я требую новых.
Новых не получится, Иван. Сегодня мы будем слушать записи замечательного пианиста Евгения Маслова. Но это его не новый альбом. Наоборот, после этого он записал их еще три.
Давайте, Андрей, начнем разговор с большого и продолжительного события пятидневной ярмарки «Нонфикшн», завершившейся в Москве. О цифрах и объемах журналисты писали уже не раз, а я предлагаю поделиться личными впечатлениями, похвастаться покупками. Позвольте начать с зубной боли, с некупленного. Не хочется говорить, что зелен виноград, грозди его попадаются, ох, какие спелые и сладкие, но дорогущие. Больше всего мне хотелось купить огромный фолиант под названием «Золотое руно». Это альбом-монография Иды Гофман, посвященный знаменитому иллюстрированному журналу начала 20 века. Красоты все это необычайные. Там воспроизведены всевозможные иллюстрации из журнала, всякие заставки, обложки, портреты авторов и масса-масса справочных сведений. Чудо, а не издание. Но цена 20 тысяч рублей. И от этого боль и зубная, и поясничная, и даже в коленной чашечке. Я облизнулся и поплелся мимо. Вообще, я должен сказать, что если следить за книгами в течение года, особенно за книгами по твоей специальности, то чудес ярмарка нонфикшн показывает не так уж много. Ну, конечно, отлавливаешь пропущенные, провалившиеся для тебя издания. Вот, например, я с удивлением увидел недорого продающийся пятый том известной четырехтомной летописи жизни и творчества Пушкина. В этом пятом томе указатели, вещь необходимая. Но вышел этот дополнительный том как-то тихо. Я, во всяком случае, его в свое время не услышал. И другие книги прошлых лет отыскиваешь на ярмарке с большей легкостью, нежели в магазине. Вот, например, два года назад в Петербурге, оказывается, вышла превосходная книга для школьников. Называется она «Кур». КУР и расшифровывается как «Клуб умных ребят». Ее автор Николай Олейников, тот самый знаменитый поэт Абериут, живший в довоенном Ленинграде и расстрелянный в 1937 году. Но в «Куре» собраны не стихи, а всевозможные загадки, задачи, головоломки и занимательные истории, которые, надо признаться, интересно читать любому взрослому. Ну, например, стояли на палубе два матроса и смотрели в разные стороны. Один на север, другой на юг. Один сказал: «А у тебя на нос села муха». Другой говорит: «А ты сейчас щеку почесал». Спрашивается, как они это узнали? Добавлю, что свои истории Олейников печатал в журнале «Ёж» под псевдонимом «Макар Свирепый». Купите своим подрастающим детям, они вам скажут спасибо. Ну, а ваши, Андрей, какие приобретения?
Вы знаете, Иван, я с вами полностью согласен в том, что ярмарка помогает очень во многом заполнить те лакуны, о существовании которых чаще всего ты даже и не знаешь. Но у меня нет никаких претензий к ярмарке в плане того, что вот на ней мало новинок. Во-первых, и новинок, с моей точки зрения, довольно много. А во-вторых, мне кажется, не в этом ее суть. Все-таки это же не сиюсекундный срез, вот то, что у нас вышло за последний там день или неделю или месяц. Ярмарка «Нонфикшн» превратилась в замечательное место встречи. Я там встретил кучу знакомых, которых, может быть, не видел несколько месяцев, а кое-кого даже несколько лет. Но я заранее знал, что они туда придут, и мы вместе будем копаться в залежах книг на прилавках. Мне нравится то, что это, конечно, наверное, заслуга не самой ярмарки, а скорее ее организаторов, то, что вокруг нее проходят некоторые книжные события, начиная от антикварного книжного салона, куда можно зайти и посмотреть на те книги, которые но некоторые, по крайней мере, из которых видел в детстве, а потом уже можешь их видеть только в музеях или, как вы говорите, в дорогущих букинистических магазинах. А с другой стороны, наоборот, была наоборот в том плане, что если антикварный книжный салон был ниже нонфикшена, то выше нонфикшена, этажом выше, была замечательная выставка «Русские художники во французской книжной иллюстрации начала века». Блистательная небольшая выставка, где можно было познакомиться с иллюстрациями самых разных людей. От Ларионова и Гончаровой до Шагала и до моего любимого Алексеева, которого я, признаюсь, прежде всего знал как аниматора, мультипликатора, изобретателя игольчатого экрана. И, честно говоря, практически полностью пропустил, а что знал, то забыл, как говорят двоечники на экзаменах, его работы в области книжной иллюстрации. Там я мог посмотреть и его иллюстрации к «Братьям Карамазовым», и к «Доктору Живаго», и другие. Можете представить себе, извините, Иван, мое удивление, когда, спустившись этажом ниже и уже имея опыт, то есть глаз уже был набит, глаз уже видел то, что я хотел, чтобы он видел, я вдруг увидел книги, изданные относительно недавно, за последние 2-3-4 года, блистательно изданные с иллюстрациями именно Алексеева, и, как говорят издатели, это издательство «Вита Нова», даже в более полном виде, чем оригинальные французские издания начала века, с теми же самыми прекрасными иллюстрациями, которые можно взять в руки, полистать, и, в принципе, можно, наверное, даже и купить, но тут, возвращаясь к вашим первым словам, если это позволит ваш кошелек. Издания дорогие, хотя, наверное, они того стоят.
Хотите, подарю вам шанс, Андрей, поправиться. Мы говорим об иллюстрациях, вы говорите об иллюстрациях к «Доктору Живаго», тем самым это 50-е годы, точнее, 58-й, и это, конечно, уже не только начало века, как вы сказали, начиная свой разговор о выставке и о книгах, это уже перевалило за середину. То есть эта выставка «Русские художники во французской графике», это охватывает, так сказать, больше, чем 50 лет.
Нет, Иван, я дам возможность вам поправиться, поскольку выставка именно охватывает начало века, то есть первую половину, а вот альбом, который лежал на этой выставке, являясь одновременно и каталогом, и подведением какого-то итога исследователей, вот в нем были приведены иллюстрации Алексеева к «Доктору Живаго», о чем я к своему стыду узнал впервые, а на выставке их не было. Вот выставка была именно до «Доктора Живаго».
Жаль. Я хотел оказаться правым. Андрей, какие еще впечатления? Что купили-то?
Вы знаете, много-много того, что может пройти мимо. Во-первых, все-таки региональные издательства, конечно, в последнее время в Москве представлены, но, в общем, ну и темп жизни, и какая-то усталость не всегда позволяют отыскать то, что хотелось бы. Причем региональный – это не значит где-нибудь из Дальнего Востока, из Сибири. Региональный, я говорю сейчас, не московские, потому что, например, к своему огромному изумлению, а видит Бог, за дисками, например, я слежу, и вроде бы могу предположить, что знают все, что выходит в нашей стране, довольно неплохо. Я вдруг купил диск с видеозаписью концерта, судя по всему, последнего концерта Алексея Хвостенко в Петербурге. Причем похоже, что он появился на выставке, на ярмарке тоже несколько случайно, потому что его представляли и продавали люди, не очень знающие о том материале, который там записан, и уж тем более они не смогли мне ответить на вопрос, почему там значится том 3 на этом диске. Что такое 1, 2, 4 или 28 том, естественно, я у них узнать не смог. Это была не их продукция, они просто представляли неведомого мне питерского издателя. Вот такой диск, наверное, можно было бы купить в Питере, может быть, для наших питерских слушателей это не новость, но, поверьте мне, в Москве о нем не знал никто. Я уже обзвонил кучу народу, никто не знал, начиная от друзей Хвостенко и кончая людьми, которые профессионально занимаются книго- и дисковой продажей.
Напомните нам, пожалуйста, Андрей, какая музыка у нас сегодня звучит?
Да, вернемся к другим дискам. У нас сегодня звучит музыка замечательного пианиста Евгения Маслова, который последние годы, довольно долгие годы, живет в США.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Надо сказать, особенно для тех, кто не был или не бывал вообще, я надеюсь, что таких очень мало наших слушателей, что ярмарка нонфикшн – это не только возможность купить книгу или диск, не только возможность, как вы правильно напомнили, Андрей, встретить своих хороших знакомых и поговорить с ними, обменяться впечатлениями, но это и всевозможные книжные и интеллектуальные площадки, такое современное модное слово, идут постоянно круглые столы, вы все время не слышите своих собеседников, потому что где-то громко в микрофон обсуждают какие-то актуальные литературные, политические, общественные, книгоиздательские проблемы, вы переходите от стенда к стенду, где представляются новые книги, кто-то опять-таки говорит в микрофон, эхо накладывается на эхо, в общем, такой вот праздник звуков, зрительных, цветных, графических и всевозможных книжных радостей. Радостей и приключений. Андрей, все-таки раскройте портфельчик. Что вы туда упаковали на ярмарке?
Я с огромным удовольствием купил на ярмарке книгу под названием «Возвышенный корабль». Виктор Дмитриевич Дувакин в «Воспоминаниях современников». Хочу напомнить, что Виктор Дувакин – замечательный литературовед, знаток литературы первой половины XX века, но главное, очевидно, это то, что он автор и собиратель потрясающей библиотеки или потрясающего архива фона документов, которые сейчас хранятся в МГУ. Ну и такая мелочь, то, что он был единственным свидетелем защиты на процессе Синявского и Даниэля, всеми силами защищая своего ученика Андрея Синявского. Я, вот это как раз одна из тех книг, она издана издательством «Прогресс Плеяда» вместе с МГУ. Вот это одна из тех книг, которая, каюсь, могла бы пройти мимо меня, потому что в современных книжных магазинах от самых больших, типа «Библиоглобуса» или «Москва», я говорю про московские магазины, до, может быть, самых любимых, типа «Фаланстера», такое обилие книг, что иногда глаз теряется. Я помню, в студенческие годы я каждую неделю в Москве обходил примерно 10 магазинов, глаз был абсолютно набит, и я видел малейшее изменение в книжном ряду. Стоило появиться новому переплету, новой обложке, как глаз тут же посылал какой-то сигнал в мозг. Сейчас книг выходит так много, и времени оббегать магазины становится так мало, что можно запросто какую-нибудь книгу не заметить. Я почему так и обрадовался, увидев ее на ярмарке, что, повторяю, я бы запросто мог ее пропустить. Кроме того, я с огромным удовольствием купил сборник стихов одного из моих любимых современных поэтов, Данила Клугера. Это поэт и писатель, прозаик, и к тому же еще бард и исполнитель своих песен, который сейчас живет в Израиле. До этого он жил в Крыму. Это тот самый Клугер, я как-то упоминал о нем, который однажды в одной из своих фантастических повестей предсказал возможность культурной войны между Украиной и Россией по вопросу о том, чей же великий писатель, чей же классик Гоголь. Ну, пока до активных военных действий, слава богу, мы еще не дошли, но, в общем, страсти накаляются. Может быть, это очередной раз, когда фантастика предопределила настоящее. Так вот, сборник стихов Клугера я советую всем, кто любит современную поэзию. Это действительно очень достойный поэт, очень хорошая книга. Кроме того, как я уже говорил, на ярмарке встречаешь друзей, и вот один из друзей, московский писатель, переводчик, издатель Виталий Бабенко, обратил мое внимание на книгу, которую я бы точно не купил, увидев ее просто в магазине. Это, как Виталий мне сказал, страшный роман под названием «Штамм» автора Гильермо дель Торо. Это человек, мы больше знаем, как кинорежиссера, поставившего, наверное, всемирно знаменитый фильм «Лабиринт фавна». Я бы пропустил эту книгу, думая, что это очередной экзерсис кинодеятеля, кинематографиста, а потом уже надо будет смотреть кино, и вот кино будет настоящим. Судя по всему, нет, наверное, я ошибся, и, наверное, это произведение заслуживает того, чтобы с ним познакомиться вне зависимости от его экранного воплощения.
А вот печальная литературная новость. 3 декабря на 62-м году жизни скоропостижно скончался Сергей Сергеевич Гречишкин, петербургский филолог, критик и поэт, известный публикатор и комментатор архивных документов из эпохи Серебряного века. Вместе со своим постоянным соавтором 70-80-х годов Александром Лавровым, знакомые называли их архивными юношами, Сергей Гречишкин опубликовал множество важнейших историко-литературных материалов о Блоке, о Брюсове, об Андрее Белом, о Волошине, о Ремезове, о Сологубе. Благодаря таким фигурам, как Сергей Сергеевич, история русской литературы возвращалась к читателю точно выверенной, обдуманной и поданной в истинности комментаторской огранки. Нежелательная была для властей литература, зато мы принимали ее из ответственных рук специалистов. В последние годы Сергей Гречишкин занимался преимущественно литературной критикой и под псевдонимом Василий Пригодич выпустил несколько книг. Отпевание Сергея Сергеевича прошло в Никольской церкви на Большеохтинском кладбище Петербурга, похоронен он на Пороховском кладбище. Почти 4 года назад в петербургской студии «Свободы» мы записали с Сергеем Гречишкиным и Александром Лавровым программу «Мифы и репутации», посвященную выходу сборника их совместных статей «Символисты вблизи». И сегодня в рубрике «Переслушивая свободу» мы можем послушать голос Сергея Сергеевича. Какие фигуры символистской эпохи были главными в саму символистскую эпоху, какие пережили свое время и какие сейчас воспринимаются главными? Одни и те же это лица или нет?
Наверное, нет, потому что, я не знаю, как согласится со мной Александр Васильевич, но Андрей Белый, да, это вселенский литературный гений. Вселенский литературный гений, человек, который создал непревзойденные образчики художественной прозы, поэзии, критика, труды по стиховедению, а сейчас он совершенно выпал, вот, из читательского внимания, совершенно выпал. Знаете, при коммунистах, когда это все было, в общем-то, запрещено, то люди читали Андрея Белого, других символистов, знаете, а сейчас это ушло, потому что люди не хотят страдать и думать, да, а хотят развлекаться. Но я думаю, что интерес к Серебряному веку возродится, скажем, через пару десятилетий, потому что кроме русской классической литературы и литературы Серебряного века, нам в общем-то, миру-то и предъявить нечего. Есть огромные фигуры, Мандельштам, Клюев, например, понимаете, вот это вот национальный гений вообще русский. А все знают Есенина, а никто не знает Клюева. Это совершенно сказочный поэт. Ходосевич, понимаете, список велик. Вот так получилось, что в первой трети ушедшего века в России была группа гениальных поэтов, группа вообще целая. Туда надо включить еще там Ахматову, там Цветаеву, Михаила Кузьмина, Волошина. Эти люди, они совершили какой-то переворот в поэзии, да, и за 20 лет примерно изменили ее так, что русская поэзия и сейчас, видимо, катится по этим рельсам, вот на самом деле. Они, правда, стали очень много Бродскому подражать, вот так примерно. Я говорю об этом с грустью, потому что, понимаете, то чему мы Александром Васильевичем отдали долгие годы, довольно-таки кропотливого, а может быть даже и кровопотливого труда. А сейчас это как-то немножко в сторонке, но ничего, будет на нашей улице праздник.
Сергей Гречишкин читает свои стихи.
Поэтам проклятым. Мещанская драма, халуйский смешок, судьба Мандельштама, барак и мешок, морщины, седины, скандальная гнусь, гортанью Марины пред Богом клянусь, партийных буржуев, имперские сны, Бугаев и Клюев, молитесь заны, как майская пчелка, заруясь в песок, Ахматовой челка щекочет висок, подобие знака мне выжег палач, шаги Пастернака, шушуканье, плач, приятель, налей так на четверть стопца. Кузьминская флейта дославит Творца, наветы, запреты до судного дня. Большие поэты, простите меня, хоть ростом я вышел, умом не дошел. Позвольте, как мыши, проникнуть в подпол дворцов химеричных, что грезились вам в трудах горемычных. Российский бедлам, дурдом вездесущий, советский Парнас, где райские кущи взрастили для нас, где нож и веревку в изящный букет, сплести с пол-литровкой сумеет поэт. 2 мая 1979 года – это не совсем были тогда актуальные стихи, но, понимаете, очень многие стихи мои проникнуты таким вот трагизмом, потому что было жить очень душно. Вот Александр Васильевич подтвердит, придешь на работу в Пушкинский дом, там шу-шу-шу-шу, того-то обыск, такого арестовали, такой, понимаете, такой уехал, да. Но это все было, понимаете, это все было, только бы не вернулось никогда. Все остальное ради бога.
В рубрике «Переслушивая свободу» прозвучал фрагмент разговора с филологом, литературным критиком и поэтом Сергеем Сергеевичем Гречишкиным, скончавшимся 3 декабря в Петербурге. Запись 5 февраля 2006 года. Андрей, напомните, пожалуйста, о музыке сегодняшней программы.
Сегодня мы слушаем фрагменты альбома «Когда мне нужно улыбнуться» пианиста Евгения Маслова, который, напоминаю, последние годы живет в США.
Сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Проблемы российского автомобилестроения обсуждаем с депутатом Госдумы Александром Хинштейном и лидером движения автомобилистов России Виктором Пахмелкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Праге на Ольшанском кладбище сегодня прошла церемония прощания с главным редактором русской службы «Радио Свобода» Петром Вайлем. Он скончался 7 декабря, ему было 60 лет. Большая группа беженцев, граждан России чеченской национальности, попыталась сегодня выехать из Польши в Страсбург, чтобы пожаловаться в Совете Европы на плохое отношение к беженцам польских властей. После 8-часовых переговоров польские пограничники силой удалили их из поезда. У беженцев не было разрешения покидать территорию Польши. В ряде российских городов тысячи людей остаются без тепла из-за аварий на теплотрассах в результате сильных морозов. От отопления отключены несколько домов в подмосковном Королеве, в Москве, а также в Воронеже. В центральной России морозы сейчас достигают 20-30 градусов. В Перми по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» проведены обыски у главного пожарного инспектора края Владимира Мухутдинова. Число жертв пожара достигло 148. Администрация президента США Барака Обама официально объявила намерение перевести часть обвиняемых в терроризме из тюрьмы на военной базе Гуантанамо на Кубе в особо охраняемую федеральную тюрьму в штате Иллинойс. Лидеры 4 ведущих стран Запада во вторник обсудили ход переговоров о новом соглашении по борьбе с изменениями климата, которые идут в рамках международной конференции ООН в Копенгагене. В ходе 50-минутной видеоконференции президент США Барак Обама, канцлер Германии, британский премьер и президент Франции скоординировали свои позиции по ключевым вопросам. В Пакистане, в провинции Пенджаб, по меньшей мере 15 человек погибли при взрыве, еще более 30 ранены. Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман намерен оспорить решение Московского городского суда, отклонившего сегодня его иск к мэру Москвы Юрию Лужкову. Талибы утверждают, что никакого отношения к сегодняшнему взрыву в Кабуле, в результате которого погибли 8 человек, не имеют.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните, пожалуйста, что мы слушаем сегодня, какую музыку?
Сегодня мы слушаем музыку Евгения Маслова, пианиста, который родился в Новотроицке, учился в Ленинграде и в настоящее время живет в США.
С чистым сердцем сказать, что разговор о нон-фикшн 2010 года завершен.
Во-первых, 2009 года, не надо забегать вперед, Иван. И вы знаете, может быть завершен, может быть вы сказали совершенно правильно, потому что не успела завершиться эта ярмарка, как пришло сообщение о том, что председатель правительства России Владимир Путин подписал распоряжение, предусматривающее снос здания Центрального дома художника и передачу территории правительству Москвы под новое строительство. Напомню тем, кто не был в Москве на ярмарке, что она проходила как раз в здании ЦДХ. Может быть, это не точно еще, но, может быть, последний раз мы с вами были именно в ЦДХ на ярмарке нон-фикшн.
Как жаль. В Лондоне завершилась очередная неделя русских торгов, в которых принимали участие все крупнейшие аукционные дома. В среде обывателей слышны разговоры о прохождении нижней точки, надира, на арт-рынке. За взглядом профессионалов мы обратились в Лондон к журналисту и коллекционеру Александру Шлепянову.
Как говорится, нет худа без добра. Кризис заставил аукционы подтянуться, строже отбирать вещи, тщательнее готовить каталоги. Когда покупатели перестали рвать из рук все, что попало, многие аукционы серьезно задумались о просветительской роли русских торгов. О том, что людям надо доходчиво объяснять, что и почему они должны покупать. Стоит отметить в этом смысле на редкость любовно и профессионально сделанный каталог икон на аукционе «МакДугал». Для собирателей и ценителей икон он стал сенсацией. Со времен Джона Стюарта, покойного эксперта Сотбис, такого качества иконных каталогов мне видеть не доводилось нигде. Вообще кризис все расставил по своим местам. Люди стали покупать только то, что представляется им абсолютно надежным. Поэтому не пострадали от кризиса старые мастера или импрессионисты. Цены на них практически не упали. Поэтому на русских аукционах стало гораздо меньше современного искусства, которое часто бывает на грани с шарлатанством. А там, где оно все-таки появлялось, результаты были довольно бледные.
А какая ветвь русского искусства все-таки показала лучшие результаты?
Замечательную устойчивость к кризису показали русские художники Парижской школы. Ну, смотрите, на вечерних торгах Сотбис самой дорогой картиной стала Александра Экстер. Больше миллиона фунтов. На дневной продаже дороже всех оказался другой русский парижанин Григорий Глюкман. Блестяще продавался Георгий Лапшин. Его вещи впервые поднялись с 15 тысяч до 100 с лишним. Теперь посмотрим на Кристи. Картина Малявина «Катание на санях» установила рекорд – 517 тысяч. Вслед за ней шла пастель Зинаиды Серебряковой. Оба, как вы понимаете, парижане. Наконец, аукцион «МакДугал». Две самые дорогие работы – Серебрякова и Рерих. Обе зашкалили за миллион. Если принадлежность Серебряковой к Парижской школе сомнений не вызывает, что Рерих стараниями советских искусствоведов ассоциировался у нас исключительно с Гималаями. Между тем он был действительным членом осеннего салона в Париже, бесконечно в Париже выставлялся, его вещи покупал и Лувр, и Люксембургский музей Парижа. В 30-м году в Париже был создан его музей, не говоря уже о том, что он был кавалером Ордена Почетного Легиона. Так что при всем желании Рериха от Парижа оторвать никак невозможно. Ну и, наконец, на последних торгах Кристи в Южном Кенсингтоне самым дорогим лотом стал эскиз декораций к опере «Золотой петушок» Натальи Гончаровой. Опять-таки бесспорной русской парижанки.
Но все-таки, если обратиться к цифрам, как отличается нынешняя русская неделя от предыдущей?
Цифры простые. Продано, только в Лондоне, на 65 с чем-то миллионов долларов. Почти на 20 миллионов больше, чем весной. Какая-то русская газета написала, что торги не провалились только потому, что много было иностранных покупателей. Наверное, им из Москвы виднее, но я был на всех без исключения аукционах и могу вас заверить, что бились в основном русские дилеры и коллекционеры, которых я прекрасно знаю. А те немногие западные дилеры, которые там были, покупали, как правило, по заказу русских клиентов, живущих не только в России, но и на Западе. И девочки, которые принимали телефонные биды, все как одна говорили на чистом русском языке. Вообще, некоторые обозреватели не совсем корректно сравнивают отдельные не самые удачные торги с тем, что было год или два назад. Особенно достается в этом смысле вечерней продажи живописи на Сотбис. Но ведь надо понимать, что там происходило. В 17:00 началась продажа вещей из собрания великой княгини Марии Павловны. Ажиотаж был невероятный. Сперва какой-то портсигар продался за 277 тысяч фунтов. Безумная цена. Потом другая сигаретница Фаберже сделала 577 тысяч. Народ затаил дыхание. А потом коробочка Михаила Перхина рванула 600 с лишним тысяч. Ну и дальше в том же роде, словом, продались все лоты 100%. Это бывает очень редко, поверьте. Ну и не успели люди перевести дух после этого потрясения, как уже в 19:00 началась продажа картин. И картины были далеко не самые лучшие, потому что владельцы боялись ставить на продажу свои шедевры во время кризиса. Так что совершенно естественно, что в зале после невиданного подъема начался некоторый спад. Не говоря уже о том, что люди успели потратить большие деньги, больше, чем рассчитывали. И далеко не все были готовы сразу же тратить дальше. Да, некоторые аукционы в этот раз сделали основную ставку на прикладное искусство. И они не прогадали. Оно имело невероятный успех. И тут мы снова возвращаемся к вопросу о надежности вложения средств. Конечно, такие вещи, как фарфор 18 века, или работы Фаберже, или старое серебро, это всегда верная инвестиция. И никакого сравнения с заспиртованной крысой, кляксами на паркете или другими подобными шедеврами современного искусства тут быть не может. То есть совершенно очевидно, что у людей на руках все еще очень много денег. И они озабочены тем, чтобы как можно вернее припарковать свои миллионы, как выразился в кулуарах этих аукционов один почтенный новорусский господин.
Художественный рынок русского искусства в оценке лондонского журналиста и коллекционера Александра Шлепянова. Андрей, пора напомнить о музыке.
Музыка – это альбом «Когда мне нужно улыбнуться». Его автор Евгений Маслов – пианист, проживающий последние 20 лет в США.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, я знаю, что Государственный литературный музей в последние месяцы готовил большую даже не знаю, как сказать, выставку, экспозицию, зрительно-звуковой перформанс, что ли. Название «Шум времени», и выставка как раз открылась в день выхода нашей передачи 15 декабря. Вы знаете какие-то подробности об этом?
Вы знаете, да, Иван, «Шум времени», во-первых, это очень удачное название, мне оно нравится, и действительно нельзя так уж легко и сходу подобрать слово, чтобы определить, что это за действо организовал музей. Потому что, с одной стороны, это, конечно, выставка, экспозиция, а с другой стороны, для нашей практики, по-моему, это несколько необычное мероприятие, когда основное ты не смотришь, хотя то, что ты смотришь, тоже очень интересно, а слушаешь. Я бы хотел для начала привести фразу из буклета этой выставки, потому что, на мой взгляд, она удивительно точно передает атмосферу, настроение этой экспозиции. Фраза такая, цитата. «Почему бы не завести при одном из музеев, либо и самостоятельно, музей фонограмм? Там собирались произношения ораторов, писателей и вообще интересных людей, чтобы сохранить их на века. Как интересно было бы услышать живое слово людей спустя десятки, даже сотни лет. Итак, я ставлю вопрос об учреждении музея, даже нескольких музеев в столицах и провинции, фонограмм. Этим установится живая связь между прошедшим, настоящим и грядущим». Это в статье «Еще о Пушкине и фонографе» писал некий А.Б., человек, скрывшийся за инициалами. Опубликована эта заметка, его призыв, в газете «Новое время» 14 октября 1899 года. Вот именно этой мечте, этой идее музей авторских фонограмм, музей фонограмм авторского чтения и посвящена открывшаяся в Москве выставка. Всем, наверное, известно, что в начале 20 века в России было сделано немало записей авторского чтения. В 1908-1912 годах по инициативе Общества деятелей периодической печати и литературы на грампластинках записали голоса Вересаева, Бунина, Куприна, Брюсова, Толстого. А в 1918 году в Петрограде был создан Институт живого слова, где в фонетической лаборатории под руководством Сергея Игнатьевича Бернштейна были записаны на фонограф, парлограф и диктофон декламации Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Михаила Кузьмина, Осипа Мандельштама, Бориса Пельника, Николая Клюева, Андрея Белого и так далее, и так далее, и так далее. Бернштейн делал записи не только в институте, но и на квартирах писателей и у себя дома, и выезжал для этого в Москву. Он занимался исследовательской работой, вопросами сохранения и поиска неизвестных фонограмм. В 1930 году кабинет изучения художественной речи был закрыт. Профессора Бернштейна, как занимающегося научным шарлатанством, надолго отлучили от его детища, уникальной коллекции, не имеющей аналога в истории мировой культуры. В 1935 году собранием Бернштейна заинтересовался Государственный литературный музей. И в 1938 году молодой исследователь творчества Маяковского Виктор Дувакин, помните, Иван, мы с вами его вспоминали, когда говорили о последней московской книжной ярмарке «Нонфикшн». Там как раз продавалась только что вышедшая книга о Дувакине.
Помню, помню, Андрей, конечно.
А Виктор Дувакин перевез большую часть коллекции в Москву. Но долгие годы формирования и сохранения звукового фонда было пущено на самотек, и многие уникальные записи начала 20 века, 20-х, 30-х годов погибли. Погибла, например, треть собрания Бернштейна. Дело Бернштейна и Дувакина продолжил Лев Шилов, который в студенческие годы был слушателем лингвистического семинара Бернштейна в МГУ. Он стал его учеником и последователем в деле звукоархивистики. Вместе с учителем, а потом и самостоятельно он занимался описанием и сохранением коллекции, переводом фонографических записей с восковых валиков на другие носители, собиранием и исследованием редких записей и, кстати, популяризаторской деятельностью. Я думаю, многие представители старшего поколения помнят пластинки фирмы «Мелодия» под названием «Голоса, зазвучавшие вновь», где были представлены образцы авторского чтения, образцы записей 20-х, 30-х, 40-х годов. В 1976 году Шилов организовал отдел фоновидеозаписи в Государственном литературном музее. Сейчас Государственный литературный музей обладает редким собранием фонозаписей голосов писателей, начиная с самых первых фонограмм на восковых валиках из коллекции Бернштейна и кончая современными записями на цифровые носители. Всего в музее хранится более 7000 единиц хранения. Чтобы все это богатство прослушать, потребуется несколько лет. Выставка «Шум времени» как раз и посвящена этому, наверное, для многих неизвестному богатству, этому сокровищу, которое хранится в архивах Государственного литературного музея. Посетитель выставки сможет услышать голоса наиболее известных прозаиков и поэтов Серебряного века, познакомиться с различными направлениями, течениями и школами 20-го столетия. В залах представлен ряд экспозиционных комплексов, и каждый такой комплекс состоит из нескольких фонозаписей голосов писателей. Они объединены по литературным направлениям, темам, объединением. Я думаю, бесполезно, как мы с вами уже выяснили, Иван, говорить о музыке, но совершенно бесполезно и пытаться передать авторские интонации какого-нибудь великого писателя. Я скажу только, что на выставке представлены образцы авторского чтения огромного количества литераторов, писателей, поэтов 20-го века и, в общем-то, уже даже, можно сказать, и 21-го. Я назову лишь несколько фамилий. Леонид Андреев, Иван Бунин, Максим Горький, Борис Зайцев, Валерий Брюсов, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Вадим Шершеневич, Михаил Зощенко. Я даже не знаю, на чем остановиться. Борис Пастернак, наши современники Андрей Вознесенский, Белла Ахмадульна, Булата Куджава. Легендарные люди. Александр Солженицын, Юрий Домбровский, Андрей Синявский, Варлам Шаламов, Венедикт Ерофеев, Иосиф Бродский. Я думаю, лучше дать возможность послушать какую-нибудь из записей, которые представлены на этой экспозиции.
И что же, Андрей, мы изберем из этого огромного списка, который, как вы говорите, много дней и ночей можно слушать? Какие голоса возьмем?
Я хочу представить, если у вас не будет возражений, два довольно редких образца авторского чтения. Это Николай Гумилев и Осип Мандельштам.
Носятся жалобы влюбленные, от колосья согребки, клонятся головы непреклонные, забивает араб пустыни, душу мне вырвать тело, тонет грех над пустиной, чайкою сердце ты мне влетела, красота непокорно, если кричал за вновь в лопатке, а подруга араба дерна, благовонный ждет палатки.
Голос Николая Гумилева. А теперь свое стихотворение «Я по лесенке приставной» читает Осип Мандельштам.
Я по лесенке приставной, свет насквозь и зеновал, я дышал звезд млечный с другой, колпуром пространство дышал и подумал, зачем будить удлиненных звучаний роль в этой вечной сквозь лосит эолийский чудесный свой. Бьет в ковше медведицы всем добрых чувств на земле снять, напухает свинит тель и растет и свинит опять. Своей чужой души против шерсти мира поем, миру строим словно спеши, обрасти косматым руном. Из гнезда упавших щеглов косари приносят назад, из горящих вырвусь рядов и вернусь в родной звукоряд, чтобы розовой крови связь на выступ оруги звон распростились, одна скрипясь, а другая в заумный тон.
Николай Гумилев и Осип Мандельштам. Выставка «Шум времени», открывшаяся 15 декабря в Государственном литературном музее в Москве. Наступило время для вашей персональной рубрики, и, пожалуйста, расскажите нам об этой совсем не новой музыке и объясните, почему же вы именно ее принесли для нашей программы.
Сегодня я принес компакт-диск, второй компакт-диск дискографии этого музыканта под названием «Когда мне нужно улыбнуться» и его автор Евгений Маслов, в принципе, может быть известен нашим слушателям, поскольку первые записи его появились еще на мелодии, на питерской мелодии «Бог знает когда». Вообще, готовясь к этой программе, я вдруг подумал, что почему-то в жизни этого музыканта какую-то мистическую роль играет девятка. Он родился в 1959 году на Южном Урале в городе Новотроицке. В 1979 году он увлекся джазом, отринув свои былые пристрастия к рок-музыке, а до этого он успел даже основать собственную группу и поиграл в стиле Чикаго или Blood, Sweat and Tears. В 89 году он переехал в США, и вот теперь в 2009 году мы представляем его нашим слушателям. Если чуть подробнее, то в 14 лет он был отправлен в Ленинград в школу имени Римского-Корсакова. После 79 года, когда он серьезно увлекся джазом, как я уже сказал, он организовал свое трио и играл у Игоря Бутмана, в то время ленинградского музыканта. Ему очень повезло, потому что на джем-сешенах в американском консульстве в Ленинграде он смог поиграть с такими корифеями мирового джаза, например, как Дэйв Брубек или Гарри Бертон. Я напомню слушателям, что довольно часто заезжие звезды играли в американских посольствах или консульствах в Москве и в Ленинграде. Особенно это часто бывало по случаю Дня независимости США, когда на 4 июля именно для концертов посольства приезжали те или иные музыканты. И, в общем, это была традиция, что музыканты соответствующего города, Москвы или Ленинграда, принимали участие в импровизированных концертах. В 89 году он переехал в США, записал с тех пор 5 авторских и примерно 8-10 альбомов, где он выступает в роли аккомпанирующего музыканта. Последний его альбом вышел, к сожалению, довольно давно, как минимум 3-4 года назад, и как-то вот я пока не видел сообщения о том, что он готовит новый релиз. Надеюсь, он выйдет, потому что это очень хороший пианист, в чем мы сейчас и убедимся. Мы послушаем пьесу «Милая Лана». Это пьеса, которая завершает его диск «Когда мне нужно улыбнуться». Ему помогают контрабасист Эдди Гомес и ударник Омар Хаким. Евгений Маслов.
этом мы заканчиваем программу «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссеры Дмитрий Налитов и Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand, Qaeda is at now
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».